Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Ринжина Анна. У нас в гостях Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте!
В прошлой передаче мы остановились о том, что преступление занимает одну часть, и дальше пять частей идет наказание.
И потом эпилог, да, где как-то что-то хотя бы... Ну, то есть там хороший финал такой, конечно... обнадеживающий для всех, хотя и можно всплакнуть в очередной раз, его перечитывая, потому что смотришь на муки матери. Материнскому сознанию невозможно смириться, вытесняет этот факт из своего сознания. И от горячки, мы помним, она умирает. И только в бредовом состоянии Дунечка понимает, что она догадывалась гораздо, гораздо больше знала, чем она показывала, о том, что действительно случилось с ее родей. Да? Так вот, пять частей. Вот как раз уже потом мы узнаем про эту теорию, о которой мы говорили, что такое есть мечта проклятая. Вот, само преступление, конечно, тоже здесь решено, с одной стороны, очень предметно показано, натуралистически даже, да, кровь хлынула, как мы уже говорили, за прокинутого стакана, и не хватает воздуха, в общем, детали вот эти, и они становятся символическими, потому что вот эта тема крови, разрешения себе пролить чужую кровь, тема воздуха.
Я даже думаю, что вот самое страшное это наказание, это вот его осознание дальнейшее. Потому что каторга ведь, мне кажется, в какой-то мере воспринимается как спасение, как очищение, да. И он сам подходит к этой мысли.
Это в конце. Еще речь идет о том, что он думал, знаете, он же сначала и Соню так, и как брезгливо.
Конечно.
Там-то все писано, он руку даже ее там брал, это все. Потому что, а что такое случилось? Вот что случилось с ним? Почему у него такое поведение, да? С одной стороны, он понимает, что он без Сони вообще пропадет, и что Соня, он каким-то своим, я не знаю, чувством, которое еще его держит, да, в жизни, он понимает. А с другой стороны, вот он себя чувствует другим, чужим, потому что, вот почему? Почему страдает? Потому что вот он не является этим необыкновенным человеком. Ведь на протяжении пяти частей он страдает поэтому. Что оказывается, вот он думал-то все легко и просто, они-то все забыли, те, кто там совершал и убивал людей, все эти исторические деятели, которых он там вспоминает, Наполеон и Магомед, они даже, в общем, никаким
образом... А откуда он знает, вот если так уж говорить, откуда он знает? Он же не был у них в голове.
Ну, в голове-то не было, но вот судя по их жизни, видимо, по каким-то фактам, по поведению цельному такому целостному, вот он решил, что они нисколько не страдали. Ну, понимаете, здесь же еще одного убить, а когда, как еще Бунин рассуждает в «Окаянных днях», потом же, когда говорят, что там сколько-то тысяч на Марсовом поле хоронят, уже наше сознание не воспринимает. 1, 2, 3, 5 мы еще воспринимаем, а когда говорят там 500 тысяч, мы не в состоянии воспринять. Вот. Тут вообще все показано.
Да, да.
Причем, понимаете, старушонку-то убил. Он же все время говорит, я старушонку убила, а про Елизавету он вообще не вспоминает, потому что для него это невыносимо. Понимаете, то, что он еще убил вот эту безропотную, безответную Елизавету. Ну, та, ладно, вошь, она там заедала, как он считает, да? На что говорит ему, помните, Соня, это человек-то вошь. Он говорит, я кого там вошь убил. Он говорит, да? А про Лизавету он не вспоминает, потому что это вообще невыносимо. Это вытеснено, это событие вытесняет он его из своего сознания. Но бессознательно это вот эта вина все равно живет. Но там вообще очень, конечно, сложно, еще вот надо же и эту метафизику вспомнить. Во-первых, да, мы говорили, что с ним происходит. А происходит то, что он сразу понял, там все было мертво, да, говорит автор. Все было мертво для него одного. Он как будто ножницами себя отрезал от окружающих. Он чувствует свою особость. Он не такой, как другие, которые не совершили, не перешагнули. Понимаете, вот эта тема отделения себя от других, не случайно там слово «один» употребляется, я не знаю, очень много раз. 200 раз, по-моему, точно помню, 200 раз слово «один». То есть вот это «один», понимаете, «один». А почему «один»? А потому что здесь как раз подключается евангельский сюжет. Вот он именно переживает свою инаковость, свою чужеродность, потому что он из мира мертвых. Ну, это на самом деле, вот если Лазаря взять. А в сознании, сознание, так сказать, у него, как это святые отцы же говорят, состояние соблазненного ума. Вот сознание ему подсказывает, что ты мучаешься, потому что ты как раз не являешься вот этим самым необыкновенным человеком. Вот это, если проследим по тексту, там даже в эпилоге, как раз об этом он говорит, что зачем вообще я туда шел, потому что я не являюсь вот этим самым необыкновенным. А это, конечно, его угнетает, понимаете? То есть если он хотел себя попробовать на свою необыкновенность, и он понимает состояние, понимает, что он мучается, а свои мучения он объясняет тем, что он не является этим самым необыкновенным человеком, конечно, ему трудно в этом признаться.
А почему тогда Соне руку не подать?
Я еще раз говорю, что он себя чувствует чужим в этом мире. Они чужие для него. Вот как на него эти реагируют заключенные все? Они что там убить хотели? Потому что он безбожник. Он безбожник, они кричали, я тебя убью. Убить там, как кто-то встал этот караульный, ну, короче говоря, да, как мы сейчас их называем, караульный, да.
Начальник изолятора.
Да, ну, в общем, я, честно говоря, не помню уже должности, но вот там же воспрепятствовали, он был убит просто. Он вызывал у людей, почему такое ожесточенное чувство? А вот как покойник среди, понимаете, мертвец.
То есть мертвец вы хотите сказать, что он действительно ощущает себя вот этим покойником,
мертвецом. Все
и
было
поэтому...
мертво. Так там множество подсказок. Все было мертво для него одного. Причем, опять, для него одного. Все было мертво для него одного. Вот эта тема Лазаря четверодневного. Вот тут как раз же не случайно этот сюжет. Вот этот сюжет является сквозным, ключевым, я не знаю, метафизически проясняющим, таким вот действительно ключом, который помогает нам понять, что там изображено. И читают, вы помните, они вспоминают этот сюжет в диалоге с Порфирием Петровичем. И Соня, они читают, почему там. Это вообще сцена мистическая, конечно, в полном смысле. Действительно, нам явлена вот эта реальность духовного. Как это духовное вдруг присутствует, вот эта мистика, да, присутствует в этом реальном эпизоде, в сцене. Они там сидят, да, в комнате. Берут этот текст. А почему этот текст, опять же? Ну, понятно, почему. Соня, между прочим, тоже себя ощущает четверодневным Лазарем, потому что ну, она тоже же приступила, она преступница, она ощущает. Но она верит в это чудо воскрешения, она верит. И в этом смысле они, конечно, с Раскольниковым отличаются, потому что она верит, она хочет, чтобы он тоже поверил.
Ну и все-таки, вот. Конечно, у них же абсолютно разные мотивы были, это еще тоже очень
конечно,
важный момент игры.
Конечно,
потому что, конечно, с точки зрения
да,
общественного мнения,
конечно.
Она преступница,
да.
С другой стороны,
это
она...
Это абсолютно верно, конечно, она как раз этот мотив любви, горячей любви, сердечного сострадания, ее подвиг на преступление. Но еще главное, это понимаете, что тут... Это да, она бы могла себя оправдать, но она себя не оправдывает.
Да, именно поэтому...
Она все равно себя считает преступницей, понимаете? Поэтому она жива. Поэтому вот это и есть живая жизнь, которая покушается на эту теорию мертвую, на диалектику, как мы видим в конце сам автор нам такую подсказку тоже важную дает. И, в общем, помогает... Собственно, через Соню, да, через ее любовь.
И какое смирение у нее.
Да,
в плане смирения ведь в правильном контексте следует смирение, понимать
да.
Как да, объективное понимание своего места.
Да, да, смирение как осознание своего несовершенства, своих грехов, своих, так сказать, каких-то недостатков. Да, своего места.
Ведь, с другой стороны, она же могла, если
места.
Бы имела некоторую гордость и отсутствие этого смирения, она же могла показывать, вести себя как жертва, что
совершенно я
это сделала, но вы посмотрите, какая я хорошая и несчастная.
Ну, как это большинство вот
да.
Как раз совсем других людей. Не случайно там, как ее полюбили заключенные, это в конце назвали матушкой. Потому что она для них просто действительно... Вот олицетворение, это вот действительно она воплощает какие-то очень, очень дорогие идеалы. понимаете, идеал. И вот это ее смиренное поведение. Это худенькая, маленькая. Ну, в общем, у меня сестра, я вот вам рассказала, значит, она плачет, когда плакала. И, в общем, я тоже где-то эти слезы уже подступали, когда я последний раз просматривала текст. Сколько раз мы его читали.
Вот. А ведь посмотрите еще, как интересно, раз вы затронули заключенных. Да. Обычно ведь считается, что заключенные это... Люди уже мёртвы, все,
да, да.
А тут они очень...
Они вот это все очень правильно расставили, все акценты. И потом, когда он болел, там же в эпилоге описана болезнь тяжелая, и когда он выздоравливал, это начинается духовное выздоровление, и случайно этот бред про зараженных людей трихинами, вот, которые там свою самость утверждают. Там же прямым текстом нам,
да,
автор все дает, объясняет, что произошло с людьми. Да, вот это... зараженность индивидуалистическим, ну, одним словом, индивидуалистическое холодное «я» правит, когда оно правит, вот, и человек ничего не видит вокруг, понимаете, там зараженность теориями и так далее, которые кажутся человеку последней истиной, да, которую надо утверждать. И никто никого не слышит. И когда он там болеет и начинает выздоравливать, заключенные, они же по-другому начинают к ним относиться. А если вспомнить про «Мертвый дом», ведь совсем же, так сказать, близко написаны еще по впечатления живы. И у самого Достоевского «Мертвый дом» же там тоже показано, что это книга не о заключенных, а о народе. Там какие-то моменты он увидел заключенных, которые касаются вообще русского народа. И тут, в общем, тоже эта тема проведена. Вот эти идеалы, которые все-таки живут в нем. И даже вот эти люди, казалось бы, падшие изгои, они этот идеал несут в себе, понимаете, братской любви, братства, веры, вот это все живет. И потом они совсем по-другому к Раскольнику начинают относиться. Они видят, что он пробуждается, что он возвращается в их мир, понимаете, он восстанавливает эти... И здесь, конечно, важна вот этот сюжет евангельский, воскрешение, чудо, которое совершает Христос, воскрешая четверодневного Лазаря. И, собственно, то же самое происходит с Раскольниковым в романе. Вот ему посчастливилось, да, вот он был воскрешен. Там вообще так интересно, он был воскрешен, чтобы потом стать воскресающим в конце. Вот в конце там как раз вот этот момент воскресения начинается. То есть его собственного выбора, вот, движения к Христовой правде. Вот когда он там вспоминает, что он взял Евангелие, которое он никогда не открыл. И вот он его берет, правда, не открывает. Ну, вот это, там же вот прямо автор говорит о том, что это наступает момент обновления, преображения. Еще 7 лет впереди. Вот это все год длилось, все эти муки, когда он Соню то принимал, то не принимал. И там, кстати сказать, сцена еще одна ключевая, когда он падает на колени перед ней, и она сначала опять ее лицо исказилось. Мы с вами говорили про поклоны? Нет, не говорили.
Это мы немножко такое... затрагивали, когда говорили об уроках классики.
А, ну вот, ну это давно, да, было. То есть это поклоны, это тоже такой символический жест героев, символическое поведение. Там целая система поклонов в романе. И вот в этих сценах можно проследить как раз развитие темы конкретной, живой, настоящей, вернее так, любви к конкретному человеку, которая спасает, и абстрактной любви к человечеству, которая никого не спасает, и которая, в общем, жертвой которой этой абстрактной любви многие становятся. И, кстати сказать, она порабощает тоже их сознание.
И я, наверное, скажу сейчас очень еретическую мысль, но хорошо ведь получается, что он убил. Он стал воскрешающимся. А если бы не убил, стал бы? Может быть, так и был бы ходячим мертвецом?
Очень страшно. Нет, но он бы не стал ходячим мертвецом.
Ну, я имею в виду не этим, не в плане мучений, а в плане...
Ну, действительно, вот эта крайняя степень падения, да, мы же... Это мысль Достоевского, что через вот эту страшные бездны человек приходит возрождается или не возрождается. Понимаете, тут ведь как бы палка двух... Там же все время эта речь идет о палке, палка о двух концах. Там все время Порфирий Петрович говорит, вот эта палка о двух концах. То есть ты можешь и так и погибнуть, потому что там еще Достоевский, когда писал роман, то оставил записи, в записях к роману такая фраза есть, ключ, символическая: неисповедимые пути, какими Бог находит человека.
Да, и ведь вот эта вот двойственность еще, и мы помним, что да, первый вошел в рай разбойник, но разбойников было двое на кресте. Это очень важный момент.
Ты вдруг окажешься этим вторым, а ты окажешься Свидригайлом, который... которому одни пауки, больше ничего, понимаете, никакого будущего после смерти. И он выбирает этот духовную смерть, там опять эта символика Достоевского, он уже в Америку уезжает, да, и в конце концов. Ну, пустота, понимаете, которая вытеснила. Вот это мертвое, там, да, как-то не удалось. То есть ему не... Ну, я не знаю, как простым языком сказать, не повезло вот ему, Свидригайлову. Так что нам тоже может не повезти, Аня. Поэтому тут ваши еретические мысли... Тут
очень опасные.
Очень опасные. Лучше уж не доходить до таких степеней. Да, падения, такого падения лучше не доходить. Лучше уж эти уроки классики, так сказать, впитывать, переживать, понимаете, проживать, соотносить с собственным опытом, ну уж как-то себя, и понимать, что выбор делается на первых
учиться
порах.
На тиж...
Учиться
на чужих
и на первых
ошибках.
Порах делать выбор, а не когда ты уже прошел большой путь, и ты думаешь, что ты вернешься к началу. Ничуть не бывало. Вот эта классика нам такую глубину показывает вот этой проблематики. Мы можем многому научиться, многому можем научиться. Вот. Ну, и еще, если возвращаясь вот к Лазарю, все-таки мне хочется, чтобы, ну, может быть, еще более конкретно это почувствовали те, кто нас слушает. Ведь там тоже впрямую нам Достоевский показывает устами героя, что с ним произошло. Ведь он, когда Соне говорит, признается, он говорит, я не старушонку убил, я себя убил, он говорит. Ну, то есть и убил, на самом деле, как духовное существо, и превратился в этого четверодневного Лазаря. И там же еще важна символика чисел 4-3. Вот обратите внимание, некоторые считают, что это ошибки. Конечно, это не ошибки, это вот... Мы, по-моему, тоже об этом говорили когда-то. Так вот, 4-3, там же любопытно. Сначала ведь он идет в участок, когда его вызывают там по поводу этих вещей, ну и так далее. Он поднимается на четвертый этаж, в четвертую комнату идет. На четвертый день он выходит из... бредового состояния, из бреда. А потом он идет туда же, но уже поднимается на третий этаж, третью комнату. И там даже есть любопытная такая фраза, когда он съел 3-4 ложки. Вот не 5-6 ложек съел, а 3-4 ложки. То есть вот он как раз где-то там на пути, видимо, уже к тому, что он будет воскрешен, когда он съел эти 3-4 ложки. Вот это, ну, гениально, что там говорить. Это надо все прочитывать. И все это прочитывается в романе. Мы понимаем, конечно, его глубину. Но сколько еще времени?
Все, уже надо заканчивать.
Уже заканчивать, потому что там еще у нас ведь важный момент какой? Диалогов. Потому что Достоевский прекрасно показывает, что человек, конечно, может сам собой все решать, раздумывать там очень много, все различные раздумий, но вряд ли у него получится вытащить себя, как Мюнхгаузену удавалось, конечно, себя вытащить из болота, да, а то тут вряд ли, обязательно нужен другой, понимаете, другой. Вот в диалоге человек может познать, наконец, что с ним случилось. Конечно, бессознательные вот эти сны, прорывается эта совесть его, и это подсказки истинного, что случилось. Но ведь как мы сны можем интерпретировать? Мы же не всегда им можем понять так, как... Понять, о чем они, эти сны. Потому что, ну, они символичны, они метафоричны. Вот. Так вот, еще диалог. И поэтому, конечно, роман, очень важны диалоги, причем там разные, разных степеней важности. И с Разумихиным важны, и с Лужиным важны. Ну, конечно, и с Дунечкой, и с мамой, значит, каждый диалог что-то такое несет, какой-то урок, между прочим, да, Раскольникова, что-то такое в нем открывает, и ему самому в том числе. Ну, конечно, самое важное – это вот три круга диалогов. Это с Порфирием Петровичем, со Свидригайловым и с Сонечкой. С Порфирием Петровичем – это диалог интеллектов, то есть, значит, борьба умов идет. И не случайно здесь все время речь идет о теории, которую он придумал, которую Порфирий Петрович прочитал. И здесь задача у Порфирия, ну как задача? Задача у автора, и в том числе Порфирий Петрович эту задачу реализует, показать уродливость этой теории. И он же сознательно вот это все утрирует, он же там говорит прямым текстом, но таким, знаете, снижающим языком, и вот действительно мы видим уродливость. Что это такое разрешить убийство по совести, да? Что это вообще, как там, кто там будет рассчитывать, кто достоин, кто недостоин, он же там это все таким простым, ну, одним словом, утрированно это все показано. Второй круг диалогов — это со Свидригайловым, здесь речь идет о моральности, неморальности. Не случайно Свидригайлов выбрал его, потому что тут тоже приступил законы морали. Так вот, что аморально, а что морально? С точки зрения Свидригайлова, вообще все относительно, и все можно объяснить с какой-то точки зрения, с той или другой. То есть все относительно. И вот он видит Свидригайлов в себе такого, в Раскольникове такого единомышленника, а Раскольников не может с этим согласиться. И опять же, не случайно этих всех героев называют в каком-то смысле двойниками Раскольникова, потому что он тоже смотрит на Свидригайлова и видит свое второе «я» какое-то, да, вот к чему ведут эти эксперименты с нравственными аксиомами. Понимаете, к чему они ведут? Вот он наэкспериментировал так, что уже вернуться не смог обратно. Столько, так он напереступал. Да, это вот. Ну и последние диалоги, это диалоги с Соней. В смысле, последние, то есть, как мы говорим, последние вопросы бытия. Но самые важные, потому что здесь уже мы добираемся вот до этих духовных глубин, до самого важного. И самое важное как раз признание Раскольников делает в этих диалогах с Соней. И здесь читают они вот этот сюжет о Лазаре в Евангелии читают. И сцена, конечно, по-настоящему мистическая. Вот. Ну, вот, собственно, мне хотелось. Мне кажется, мы разобрали основные какие-то вопросы.
Хочу напомнить, что в гостях была Прощерук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Еще раз большое спасибо. Всего доброго.
До свидания.